Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Очень часто наш жизненный сценарий формирует груз обид на наших родителей, на пап наших, на мам, иногда на бабушек, на дедушек. Это очень печально. Как перестать беспокоиться? Как перестать беспокоиться? Обижаться на них в юности и как отстроиться и преодолеть обиду, будучи взрослым? Сегодня нас всему этому будет учить взрослый, мудрый, умный и совершенно необидчивый Юрий Пожидаев. В отличие от меня, я очень сильно расстроен, что его вместе со мной нет в студии, что он сидит в своей прекрасной квартире, ну, хотя бы в кепочке, как я люблю. Без шарфика, но в кепочке.
Лето, батюшка.
Ставьте лайки, делайте репосты, и мы начинаем. Как перестать обижаться на родителей? Вашим опытом по этому поводу делитесь в комментариях, конечно. Ну и помните, что там есть две ссылки. Еще одна ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Помните о том, что мы существуем только благодаря тому, что вы нас поддерживаете финансово, и каждые 100 рублей – это еще плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях, а вторая ссылка в описании – это ссылка для регистрации, чтобы получить абсолютно бесплатно две консультации наших психологов-консультантов. Поехали.
Добрый день. Здравствуйте. Наконец-то наступило в Москву лето, и ты приехал.
Я приехал на один день всего лишь.
И тебя я поздравляю.
Прекрасную Москву, к сожалению, только на один день. И, к сожалению, мы с тобой, Юрий Александрович, не увидимся в этот прекрасный день.
Мне к тебе ехать.
Я буду
ждать.
Что,
друзья мои, мы говорим о родителях. Я думаю, что именно в российском контексте, в славянском контексте, это очень актуальная тема, потому что у нас очень близкие отношения с родителями. Они идут с самого детства. И очень большая проблема с сепарацией, очень большая проблема с автономностью, потому что, ну, по ряду причин. Ну, потому что у нас как-то в культуре дети не сразу отделяются. То есть, например, они учатся в учебных заведениях, например, они живут дома. То есть они под присмотром родителей. Родители стараются их далеко не отпустить и делают все возможное для того, чтобы чадо, оно обязательно училось где-то, ну, где-то рядом, ну, где-то там три остановки, и убеждают своего ребенка, что это очень удобно, потому что ты будешь тратить очень много времени, а тут ты придешь, покушаешь, ну, и так далее. В принципе, молодые люди, они соглашаются с этими
плюшками. С радостью соглашаются.
Да, с радостью соглашаются с этими плюшками, чтобы и деньги не тратить на проезд на долгие, и время не тратить, и обед здесь, и так далее. И вот существует некая такая привычка к тому, что, ну, вот, ребенок рядом. Естественно, что если ребенок рядом, то в сознании родителей ребенок взрослеет очень и очень медленно. И, в принципе, в какой-то момент он останавливается. Ну, например, есть родители, которые воспринимают своего ребенка, ну, ему, например, 20, они его воспринимают, как будто ему 10-12 лет. Я никогда не забуду, я пришел в гости в одну семью, и мы там был юноша, ему было лет, наверное, 19-20, и мы должны были куда-то идти. Вот подбегает мама, летит откуда-то там из дальней комнаты, хватает его за штаны и начинает проверять, надел он кальсоны или нет, потому что хозяйство замерзнет и все остальное. То есть это было очень крайное у меня удивление, потому что, то есть, мама не доверяет своему великовозрастному чаду, который еще не в состоянии заботиться о своем хозяйстве, и обязательно это ну, как бы, утепление хозяйства нужно вот эти теплотрассы все проверить. И она, абсолютно не стесняясь меня, хотя она меня видит в первый раз, она все это сделала, все манипуляции совершила. И как ни в чем не бывало, убедившись в том, что все надето, все утеплено, она отпустила ребенка с наказом, что он должен вернуться домой не раньше 10 часов, восвоясь, да, и при этом еще позвонила ему 5 раз. И я думаю, что вот такой контроль, это некая такая привычка, вот, она и порождает потом некие обиды, потому что так или иначе ребенок, ну, когда ребенок, вот видишь, сам себя поймал, молодой человек или девушка, они влюбляются, у них есть попытки на самостоятельную жизнь, вот хочется им какой-то самостоятельной жизни, ну, например, пойти в какой-то кружок, полюбить парня, который не нравится родителям. Вот. Может быть, она его привела, а он не нравится. Ну, потому что, может быть, он другой национальности, или, может быть, он из, ну, не знаю, из низшего класса, или что-то там не так. И, естественно, что возникают ссоры, возникают обиды, и потом с этими обидами очень долго люди и живут.
Но мне кажется, что не только эти два фактора, которые ты назвал, приводят к обидам.
Ну, там, есть много же,
да, там,
конечно.
Домашнее насилие, например, там, вечные запреты что-то делать.
Ну, ты всегда, вот ты всегда по максимуму идешь. Вот.
Да, потому что то, о чем ты говоришь, я с этим просто в своей жизни не встречался, никогда в жизни вообще.
Встречался с домашним насилием?
Нет. Один раз в жизни мама меня ударила, значит, тетрадочкой тоненькой в клеточку по голове, когда я не мог сделать домашнее задание по математике в каком-то там классе, 4 или 5. Это был единственный раз, когда ко мне родители приложили руку. Единственный
раз в жизни. Слушай, я встречаю достаточно много детей, ну, как детей, взрослых уже людей, которые говорят следующее, что очень хорошо, что меня отец там порол. Очень хорошо, что меня заставляли ходить в музыкальную школу, что из меня что-то получилось. Очень хорошо, что применяли домашнее насилие. Если бы не применяли домашнее насилие, то бы из меня ничего не получилось. И таких уже ребят, их достаточно много.
Почему ты не можешь быть искренним мнением этих ребят? Почему ты считаешь, что они обязательно должны защищать своих родителей таким образом?
Я думаю, что... Ну, как... Ну, очень тяжело думать плохо о своих родителях, потому что даже вот когда я занимался студентами из детских домов, они практически все говорили очень хорошо о своих родителях, об алкоголиках и о наркоманах, они их защищали. Вот так устроены дети, потому что они любят априори своих родителей на какого-то момента, и даже когда родители их бьют, и они видят в этом, ну, какие-то позитивные моменты, находят, ну, понимаешь, как тебе условно говоря, что всегда можно найти в таком большом пласте времени общение с родителями какой-то хороший момент и сказать, вот этот хороший момент, он был создан благодаря родителям. Но когда ребенка унижают, когда ребенка насилуют музыкальной школой, когда дети катаются на этих футлярах от скрипки с горки, да, зимой, ну, я не знаю, там, что в этом хорошего. В этом хорошего, когда встречаешь по городу идущих, ну, идущих мамашек, с мамашки 60, ему 40, они идут за ручку в парке Сокольники, и очень как-то все это достаточно, ну, стрёмненько все это смотрится.
Ты знаешь, я знаю достаточно... Я сам учился в музыкальной школе, наверное, ты помнишь?
То есть по-больному я прошел, да?
Я поступил туда с... сам, ну, как-то я уже год играл в музыкальном оркестре при Доме пионеров, и меня после года пригласили поступить в музыкальную школу, я туда поступил. Я знаю еще много музыкантов, соответственно, и спортсменов тоже, поскольку я еще и спортом занимался, которые именно так и говорят, слава богу, что родители меня заставляли ходить в музыкалку, в эту ненавистную сольфеджи изучать, или ходить заниматься спортом, потому что я был настолько неорганизован... Сегодня они спортсмены и музыканты, да? Что я был настолько неорганизован, что если бы меня не заставляли родители, я бы никогда в жизни музыкалку не закончил или там спортивную школу не закончил. А сейчас у меня есть профессия, которую я люблю. Неужели ты считаешь, что и они не искренни в том, что говорят?
Нет, они очень искренни. Я не говорю, что они не искренни. Абсолютно нет. Ну, потому что, ну, может быть, если родители пошли другим путем, может быть, ребенок, ну, уже повзрослевший ребенок был совершенно другим. Мы, как тебе сказать, вот, ну, у нас так психика устроена, что, ну, это как мусор под ковер прячем мы быстренько, особенно когда кто-то приходит. И нам лучше так думать. И мы говорим, что родители молодцы, они меня истязали, сольфеджи, я теперь знаю сольфеджи, я теперь имею определенный статус, и я очень большой крутой молодец. А душа ты, может, Израиль. Но опять, здесь нужно опять индивидуально подходить и смотреть на все на это. Понятно, что есть исключения приятные, и опять есть родители, которые, да, неорганизованным детям, таким, как нашим с тобой, с СДВГ, помогают быть организованным, тратить на это много сил. Но опять, как это делается? Если ребенка истязают, если, ну, например, я недавно разговаривал там, ну, вообще с одной женщиной, и так вот получилось, что она жила со своей подругой, и подруга вот почему-то решила взяться за воспитание ее ребенка. И она рассказывала, как она воспитывала ребенка. Если он что-то не выполнял, она заставляла его отжиматься. Он там неправильно поставил велосипед, она заставила его спать на этом велосипеде, потому что он неправильно стоял. Я все это слушал, думаю, мама дорогая. Ну, то есть женщина была направлена на то, и главный ее мотив был следующий. Ну и родители тоже так делают, что самое главное, чтобы ты вырос настоящим мужиком. И вот вырастают такие настоящие мужики. А он вырос очень интересным таким парнем. Ему 20, по-моему, 2 или 23 года. Угу. Он абсолютно замкнут, он абсолютно не приспосабливаем к новым реалиям, вообще к новым людям. И он живет сам в себе. И вот это воспитательные все процессы, они, ну, ничему, как бы не дали, наверное, тех результатов, о которых говорили. Да, угу. Я понимаю, что, например, есть дети, ну, спорт – это вообще особая категория. Или, ну, например, бальные танцы, да, когда родители ездят со своими детьми. Какой-нибудь, ну, а-ля Евгений Плющенко, в кавычках возьмем.
Вообще бедный ребенок у Евгения Плющенко, на мой взгляд, вообще бедный этот гном.
Ну, вот видишь, ты обращаешь внимание на его счастливое лицо? Ты
очень замечаешь, обращаю, да, реально очень
несчастный ребенок. Как часто ребенок улыбается, да? Ты вот вообще видел когда-нибудь, чтобы этот гном еще улыбался?
Ни разу, по-моему, не видел.
Я не видел такого. Но ребенок, вот он выступает, он там, ну, десятки, там, наверное, лучших там. Все такое и тому подобное. Я думаю, что опять мы говорим о том, ну, как бы ставим на чашу весов следующее. Доволен ли жизнью ребенок? Счастлив он? Удовлетворен ли он? Или он достиг чего-либо? И я думаю, что так как у нас по достижениям смотрят на человека, особенно в нашей стране, и естественно, что мы говорим, что вот спасибо родителям, что если бы они меня не гоняли как Силова по бане, Вшилова по бане, или как Силова Бурку, то, наверное, я бы не достиг. Ну, конечно. А что в семье происходит? А что внутри происходит? А почему у тебя там, ну, семья некрепкая? Почему у тебя там дополнительная женщина в твоем арсенале? Ну, и так далее.
У меня подруга есть одна, она чуть постарше меня. И ее в 11-летнем возрасте, я не помню, однократно или многократно носил родной отец.
Ой, жуть какая-то.
Да, и при этом, когда у нее этот отец пару лет назад умер, она прям, у нее прям истерика была. Она искренне плакала, рыдала и горевала, что папа умер. Несмотря на то, что он ее насиловал.
Вот спасибо. Теперь в моей копилке будет пример того, о чем я говорил выше. Понимаешь? Потому что вот это вот насилие, которое родители совершают, и когда они ставят великую цель, и эта великая цель загораживает абсолютно, ну, абсолютно все, что есть у маленького человечка, который становится взрослым. Его личное понимание этого мира. Потому что он начинает жить родителями, ну, мозгами родителей. Их глазами начинает смотреть на этот мир. Но он не похож на родителей. И вообще дети, это же, ну, вот у тебя там трое, у меня двое, они вообще... У нас дети не похожи ни на кого в роду. Вообще, я не знаю, откуда эти пришельцы к нам пришли. Они похожи внешне иногда. Ну, не иногда похожи, но это вообще... У нас младший сейчас, что с ним, наверное, подростковый возраст начался, он сейчас начал всех контролировать. Он мне тут по телефону лекцию прочитал: папа, как ты со мной разговариваешь? Почему ты кричишь на меня? Почему ты повышаешь на меня голос? Я оторопел, потому что это было первый раз за 11 лет. Вот так. И я понимаю, что да, этот ребенок, он знает, чего он хочет, он идет. Ну, понятно, что я понимаю, что мы ограничивать должны. Мы должны по ним объяснять, что там... Помню, как у Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо. Угу. Мы должны, но дети должны сами идти своим путем, потому что мы когда-то уйдем. У меня старший поступил в этот медицинский колледж, и он там учится, и я вообще не выбирал профессию. Говорю, ну ты вот сам выбирай, что ты хочешь. Я готов тебе рассказать. Только, пожалуйста, на пастора не иди, на психолога.
На пастора не иди. Слушай, я был один раз на одном телеканале в качестве гостя. И пришел, значит, второй гость, и я его не знал, первый раз в жизни видел. Было два гостя, и он такой спрашивает меня: а чем вы занимаетесь? Я говорю: ну, я вот работаю на Телус Медиа, а также являюсь пастором церкви. Он такой: за что же Бог вас так не любит, ты что, пастором?
За что вас Бог так наказал.
Да. И, в общем-то, где-то он прав. А ты не считаешь, что наши дети все-таки, они медленнее взрослеют, чем мы с тобой. Я, допустим, да. в этом абсолютно уверен, что наши дети медленнее взрослеют, чем нам.
Я считаю, потому что особенно у родителей, которые перенесли определенные травмы, особенно родители, которые... Ну, например, я воспитан был без отца. И мы, у нас как бы переживательная планка и защитительная, простите уж за мой извращенский русский язык, она у нас гораздо выше. И естественно, что мы их больше оберегаем, и больше защищаем, и больше контролируем. Я это постоянно в себе, я отслеживаю в себе. И у жены, например, у моей, у нее был отец-алкоголик. Вот он попал под машину. Ну, она уже 20, наверное, была при этом. Вот. И естественно, что она тоже, у нее вот дух контроля. Это как старый анекдот про пятидесятника, который ехал в электричке, когда пришли контролеры, он так возложил руки на контролера и сказал: дух контроля выйдет из этого человека. Вот. И у нас вот есть этот дух контроля. И естественно, что, конечно, они медленнее растут. Но так или иначе, я думаю, что все равно дети они претендуют всегда на свободу. Они хотят, они нам показывают это, они говорят нам об этом. И здесь мы должны очень как-то достаточно объективно подходить к этому и давать эту свободу.
Комментарий. Извини, пожалуйста. Да.
Последний пример очень быстро расскажу. Например, у нас наш Александр, он как-то однажды возвращался, старшенький, да, и он уснул в электричке и уехал мимо. Он позвонил и сказал, что он на каком-то километре вышел, и у него сел телефон. И это было что-то для меня, ему лет 15, по-моему, было, умопомрачающее, потому что... А уже было темно, зима. Я думаю, куда мне ехать, где его искать? Сейчас он сядет, не сядет. И, естественно, но опять, мы же делаем скидку на то, что наши дети, они особенные, потому что, да, им очень тяжело иногда вообще как-то перерабатывать ту информацию, которая им поступает. Естественно, ты беспокоишь и иногда подсиливаешь контроль. И я себя вот стараюсь себя отслеживать и останавливать, и доверять своим детям, чтобы они учились быть самостоятельными. Но сложно было, но это сложно достаточно.
Слушай, как мы с тобой таки похожи, потому что мой сын однажды тоже, возвращаясь из школы, там, то ли он в телефоне заигрался, то ли в книжке зачитался, и он тоже уехал, а мы и так живем, в принципе, на окраине города, около аэропорта Пулково, недалеко, и он уехал вообще там в какое-то Красное Село на автобусе. Я понятия не имею, а хорошо у меня еще, знаешь, много лет у нас в семье все друг друга могут видеть по картам, кто где находится. Я знаю, где моя жена. Вот локатор есть. Да-да, я знаю, где моя жена, она знает, где я. Мы все знаем, где наш сын, а он знает, где мы. Это очень удобно, очень, ну, комфортно. Но, и хорошо, что у него был не очень севший телефон еще. Я смог ему там с трясущимися коленками, еле сдерживаемым дрожанием в голосе, объяснить, как найти обратную дорогу домой. Потому что я сам толком не понимал, где он. И, слава богу, я по локатору посмотрел уже, да, нашел транспорт, который оттуда идет обратно, и ему подсказал. Это было ему, значит, было лет 13, наверное. Хотя я, знаешь, в 13 лет ездил уже самостоятельно в гости за там 2 часа дома на электричке.
Ну, слушай, мы были другими. У нас школа была, я жил в деревне, у нас школа начальная была, она всего было 3 класса. А потом нас возили на автобусе в районный центр, это за 5 или 6 километров от деревни было. И автобус колхозный, он часто ломался. И мы шли пешком вдоль дороги, вдоль трассы 5-6 километров. Понимаешь, и мы были предоставлены сами себе в этой деревне. Мы ходили в какие-то поля за горохом, за початками кукурузы, за 15 куда-то километров и так далее. Ну, и мир немножко был другим, когда мы с тобой взрослели. Особенно я-то.
Ты-то вообще уже...
Я-то да, мы с тобой взрослели.
Хотя, знаешь, если бы у меня росла борода, она тоже была примерно такая же, как у тебя.
Хорошо,
ну, просто я ее брею. Я комментарий почитаю. Да. Такой длинный-длинный комментарий Олеся Иншакова нам прислала. Не всегда это так, как говорит психолог. Я встречал людей, которые выучились на психологов, которые сейчас пытаются разобраться в себе, и они ходили в музыкальную школу, их родители заставляли играть на скрипке, на фортепиано, они очень просили своих родителей, что не надо этого делать. Мы не хотим, нам это не подходит и так далее. Нет, надо, говорили родителям. Они реализовывали свою мечту через детей, И теперь обиды у этих детей остались уже у взрослых и будущих людей. И мне сказали: запомни, никогда так не делай. И я с этим тоже столкнулся. Я не буду никогда такого делать своему ребенку. Навязывать то, что ему не нравится. Потому что у каждого должны быть свои интересы, свои возможности и желания. И у каждого свой характер, и у ребенка тоже. И надо прислушиваться к тому, что говорит ребенок. И неважно, ребенок он или нет. У него свой характер есть от рождения, с которого он родился. И он имеет право высказывать то, что ему не нравится. А у нас же
я, по-моему, так и говорил.
Да-да. А у нас же как получается, что если ребенок говорит, мне не нравится, родители все равно будут его заставлять делать то, что ему не нравится, ну и так далее. Я вот как бы и согласен, и не согласен с этим на самом-то деле. Именно по той причине.
Это очень двоякая ситуация. Я согласен с тобой, потому что ребенок, понимаете, ну, например, вот нашему старшему нужны были танцы. Почему? Потому что у него СДВГ, и у него, понимаете, у него как он руками, ногами, ему очень тяжело было руководить мозгом. И танцы – это то, что помогает ему, ну, управлять своим туловищем, управлять своим телом. Но мы больше говорим о том, конечно, мы учитываем мнение ребенка. Конечно, мы учитываем, потому что у него не получается. И у таких детей, да, с СДВГ в частности, уж мы, простите, что мы об этом говорим, у них все получается гораздо медленнее, гораздо труднее, с надрывами и так далее. И когда они смотрят на детей, которые в этом же кружке или в этой студии находятся, у них-то все получается достаточно быстро, а у детей с такими трудностями достаточно все медленно. И вот здесь вот родитель помогает, он мотивирует его, он не ругает его за то, что у него не получается, а наоборот, помогает ему, поддерживает его. И мы говорим, понимаете, мы говорим о том, что, конечно, ну и мы знаем, что для нашего ребенка нужно. Потому что, и почему, я сейчас скажу, почему я так говорю, потому что сейчас в основном дети, они вообще ничего не хотят. Современные дети, они хотят только быть в гаджетах. И их вытащить из гаджетов, я же общаюсь с родителями, я же вижу этих родителей, я вижу этих детей, ко мне приводят уже взрослых. И их невозможно оттуда вытащить, потому что вся жизнь строится вокруг этих гаджетов. И поэтому нужно применять, вот я бы так сказал, мягкую волю. И поэтому есть определенная дисциплина. Да, ты будешь ходить, я буду ходить вместе с тобой. Вы объясняете ему, не хочешь, ну а что делать? Потому что вот это и вот это. И где-то родитель, ну, пролонгирует, и где-то родитель, ну, проявляет, ну, как бы свое родительское право. Понимаете? Потому что я считаю, что по устройству все-таки родитель определяет, когда ребенку спать, когда ребенку есть, ну и так далее. Вы понимаете, он соблюдает за этими правилами. Если ребенок не хочет спать, он хочет колбаситься до 3 утра. Или до 4 утра. Ну, наверное, вы же не будете так делать. Наверное, вы же все равно его положите спать. Или ребенок захочет попить пивка в 6 лет. Ну, вы же понимаете, что вы тоже ему этого не дадите. И не будете думать о том, что вы ущемили его запрос. Я немножко иронизирую, конечно же. Уж простите меня. Но мы вот здесь, вот понимаете, здесь должна быть взвешенная, здравая позиция. Конечно, не поломать ребенка, но помочь ему освоить вот те вещи, которые помогут ему. Которые помогут ему в его становлении, понимаете? Вот, например, мы пробуем, например, у нас младший, он у нас ходит на кружок, ну, типа хэндикрафт, умелые ручки, они там рисуют, лепят, делают какие-то поделки, какие-то вообще безумные. У нас вот есть свинья головой такая здоровая из мокрой бумаги, копилка страшная, ужасная, я ее в Москву-то отнес, пока Паши нет, она меня пугает. И он приносит, и он нашел себя там, он летит на эти занятия. Но мы искали много чего, пробовали, и так, но нашли.
Но в целом, согласись, опять же, возвращаясь к детям с СДВГ, согласись, что если у детей СДВГ, то если ты их не будешь заставлять что-то делать, они вообще ничего не будут делать. Они будут лежать на диване и вообще не вставать с этого дивана, опять же, если у него, опять же, в руке телефон есть. И моего ребенка, которому там 16 лет, который прекрасно закончил 9 классов, а я сомневался, я рассказывал в прямом эфире, что я сомневался, что он сможет хорошо закончить 9 классов, но, тем не менее, даже сейчас, когда он закончил 10-й, его нужно каждое утро будить в эту школу. Каждое утро нужно будить. Если его не разбудишь, он проснется в 12 дня или в час дня.
И, соответственно... Это парадокс, кстати, это парадокс по поводу будения, пробуждения. Потому что когда выходной, они встают полседьмого.
Что-то вроде этого,
да. Когда идти в школу, не добудешься. И это... Я говорю, что с вами не так? Почему? Да мы хотим поспать в выходной, они уже все. Они как эти, как эти сурикаты такие, раз, уже стоят. Особенно старшие. Мама, что у нас на завтрак? Я просыпаюсь под этот возглас.
Да, и опять же, я, конечно, к сожалению, там своего ребенка заставлял ходить по всяким кружкам, опять же, не для того, чтобы он там стал великим, не знаю, там, 3D-художником на каких-то вещах, а для того, чтобы он хотя бы что-то попробовал в своей жизни. Просто попробовал и понял, нравится это ему или нет. Не понравилось, ради бога, хорошо, не ходи. Но попробовать там, я считаю, что он должен. И он теперь, ну, многие вещи знает, кое в чем разбирается. У него есть какое-то представление о том, что это такое. И его отвержение этих вещей уже, по крайней мере, оно осознанное. Да, не просто не хочу и не буду делать этого всего.
Ну, потому что и еще мы должны понимать, что дети боятся, особенно с СДВГ, не только, они боятся чужое общество, если они постоянно в телефоне, они проблемы социализации. Они боятся прийти в новый коллектив, к новым ребятам и так далее. И здесь нужно тоже очень так мягко подойти, быть с этим ребенком, не просто его так довести до двери, толкнуть его туда и сказать, так, все, иди, занимайся, я пошел. Нет, вы это помните, как в детский сад, когда ребенок только приходит в детский сад, его оставляют на 4 часа. И родитель сидит где-то рядом. Он в любой момент может прибежать в раздевалку. И это очень важно для ребенка. Постепенно он уходит в этот процесс. И мы говорим о том, что волю ребенка, ее не нужно ломать, ее нужно укреплять и ее формировать так, чтобы она у него была его собственная. Не под нас подмонтирована, подделана. У ребенка был собственный взгляд, свое собственное понимание, свои собственные убеждения, своя собственная ответственность и так далее. Понимаете, свое собственное. И вот мы формируем. Ну, естественно, сначала все это строится и базируется на родителях, которые помогают. Сначала родительская воля 90%, а у ребенка 10%, и потом постепенно наоборот. А потом 0-100 получается. Вот так мы идем.
У нас есть интересный комментарий от Виталия Гуринова, который считает, что на самом-то деле все проблемы с семьей, со школы. А почему? Потому что детей там учат о том, что земля круглая, а Бог сотворил землю неподвижной и поселил там человека венец творения на плоской неподвижной земле.
Так, а как это к детям относится? Ты давай, ты у нас богословский.
Нет, ну просто считаю, что вот всему плохому в школе. Я еще комментарии почитаю. Этот комментарий ты можешь оставить без комментария. Так. Моего мужа отправляли на все лето в деревню без связи, без медпункта, без магазина, где было всего два дома и огромная река. И родители не парились. В мае уехал, к 1 сентябрю приехал.
Да. Можно я прям перебью? Я помню, я один раз был в лагере. Я никогда не забуду, это был 4 класс, это мне было 4 плюс 7, 11-12 лет. И этот лагерь назывался «Юный ленинец». Мне достали путевку и отправили меня в этот лагерь. Он был на 5-й просеке в Самаре. Мне привезли туда. Я вообще деревенский парень был. Мне привезли вот этот картонный чемодан. Вот этот вот чемодан забрали, вот какое-то помещение было. Привезли вот в этот корпус, там было, в общем, не знаю, там 20 кроватей и так далее и тому подобное. У меня была такая тоска, потому что это было ограничение моей свободы. Вы даже не представляете. В деревне ты проснулся, ты кусок хлеба в воду, потом сахар, масло, может быть, сметана, и бежать на целый день. Ну, иногда какие-то работы там были хозяйственные.
Клубнички порвал в детстве, да. И все, и сытые.
Ну, где-то в соседнем огороде можно яблочек зеленых, помидор нарвать. А здесь... Это строем, это каждый день линейка, это что-то надо петь, куда вот эти строи, выправки и так далее. И я сбежал оттуда. Понимаете, вот мы возвращаемся к деревне и так далее. В принципе, да, конечно, родители освобождаются. Но опять, я немножко выше говорил о том, что надо сначала с ребенком остаться, помочь ему адаптироваться так, и так далее. Ребенок, как вам сказать, ну, конечно, он там проживет, как, наверное, бабушка там какая-то есть, дедушка, все остальное. Но я не знаю, когда там два дома, но это скукотень все-таки ребенку, ему нужно общество, ему нужны, ну, по крайней мере, 2-3 сверстника, с кем он будет играть, с кем он будет взаимодействовать. Иначе ребенок будет очень страдать, очень скучать, и это будет воздействовать на его характер.
Спасибо, Олеся. А, нет, сначала Ирина. Вчера 4 часа обсуждали с сыном вопрос о сепарации. Он женат, счастлив, а ему все надо быть с нами, обсуждать проблемы, а мы после 4 детей уже не хотим отдохнуть. Живи своей жизнью, говорим мы, строй свою семью, а он в обиде. Слушай, я вчера еще в поддержку вот этого комментария, вчера я случайно наткнулся на ролик где-то в Ютубе, вырезан был момент из «Отчаянных домохозяек». Может быть, ты смотрел этот сериал? Я ни разу не смотрел, а вот этот момент...
Никогда не смотрел.
И там, значит, стоит на пороге дома мамочка, и приезжает автомобиль, откуда выходят два ее сына, такие ласковые, с цветами. А она такая подозрительно: «А что это вы приехали?» Да еще такие ласковые. И они такие...
Я видел.
Чемодан, да, чемодан начинает вытаскивать. «А почему вещей так много? Я от них заперлась в доме, не пускал их». Не пускал их домой. Все, хватит уже. Пожили. Олеся, вы тоже правы, я с этим не спорю, но у нас же, как в большинстве своем, родители пытаются реализовать свои мечты. Они даже слушать не хотят то, что говорит им ребенок, а то, что родители определяют, когда спать, когда есть и так далее. И когда он видит какой-то там дефект, и он пытается помочь, это да, я с вами согласен. А когда он не пытается помочь, когда он только навязывает свое мнение, свое желание что-то ребенку делать. А где грань между навязыванием...
Да. Давай чуть поговорим про вот этого парня женатого, который...
Давай.
Ну, вот смотрите, ведь когда, ну, ребенок, ну, парень уже взрослый, мальчик, он женат, он приходит, наверное, может быть, у него есть дети. А вопрос, а чего он приходит, зачем?
А тут же написано, да, тут написано, что обсуждать проблемы, ну, короче, поговорить, проблемы, ну, обсудить.
Вот, понимаете, вопрос в том, что когда ребенок приходит дома поесть... маме за пирожками, значит, дома есть нечего. Значит, дом жена не кормит. Если ребенок приходит пообщаться, по всей видимости, значит, дома он не находит этого общения. И здесь нужно говорить не о том, что вам нужно ну, как бы поставить бронированную дверь. Помните, как в фильме «Бриллиантовая рука» там все вот это вот закрывается, очень много замков. А по всей видимости, наверное, его семья нуждается в том, чтобы им помочь, чтобы они научились общаться, чтобы они научились обмениваться смыслами. Возможно, ему неинтересно со своей женой. Ну, может, он ее, конечно, любит, и как-то по-своему, не знаю, дос по-своему и так далее. Но раз он сбегает, он же на пассиве, я так понял, что он приходит без жены.
Ну, я тоже так думаю, да.
Да, и приходит общаться. Но, понимаете, если, вот как вам сказать, если человеку там хорошо, то он не будет же бегать постоянно и вам надоедать. И мотивировать. И опять, я думаю, что он же не хочет, по всей видимости, расстраивать вас и говорить, что ему там, ну, допустим, скучно, что ему там тошно, что там вообще мышь повесилась, ничего там нет и так далее и тому подобное. Он приходит и говорит: вот я хочу с вами пообщаться, давайте и так далее и тому подобное. И я полагаю, дорогая мама, я полагаю, что вам нужно поговорить не о том, что вот он почему приходит, а что происходит в его семье. Поговорите с ним об этом.
Ну, может, он просто привык так, быть при маминой юбке всегда.
Ну, может быть, привык быть при маминой юбке,
значит... Без обид, пожалуйста, я ничего оскорбительного тут не имел в виду.
Ну, нет, ну, мы сейчас как бы пытаемся анамнез навести и пытаемся диагностировать, что же там происходит. Поэтому вам очень нужно серьезно подумать вообще, почему он приходит. И не прятаться, а проблему-то надо решить. А не прятаться, не приезжать еще дальше. Можно в Пулково переехать, можно в Пушкин переехать, а можно вообще в Мурманск переехать. Да, вот. Да нет, нужно помочь. Я думаю, что, естественно, что... Я всегда говорю, вот когда я консультирую семьи, я говорю, что предбрачное консультирование, оно бесполезное. Потому что, когда люди собираются жениться, у них все нормально, у них все хорошо. Приходите через 3 месяца, через 6 месяцев, вот приходите на постбрачное консультирование.
На постбрачную терапию уже, на терапию. Да, ну,
когда мы с вами будем говорить о том, как взаимодействовать, как понимать, как прощать и так далее. Куча вопросов, о которых нужно, как строить бюджет. Потому что когда люди, вот сейчас у меня 8 числа будет венчание, то есть я пойду на венчание, свадьба, все такое, все хорошо. Я вот с ними встретился пару раз. У них вообще, они больше думают там о кольцах, о квартирах, я им какие-то анкеты там дал, еще что-либо. Они, ну, не рабо абсолютно это все. Угу. Вот то же самое здесь, возвращаясь вот к этому комментарию. Поэтому, ну, хочу, чтобы вы подумали, и хочу, чтобы вы направили на истинный путь своего ребятенка, и чтобы его семья была счастливой.
Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Помните, что у нас в описании есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он существует только исключительно на ваши пожертвования, только исключительно на них мы в состоянии развиваться и поддерживать нашу техническую базу. С каждой 100 рублей – это плюс 1 тысяча просмотров в наших видео в социальных сетях или нужный и важный сломавшийся провод для наших камер и микрофонов. А вторая ссылка в описании – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи», абсолютно бесплатно на любую тему, две полноценные сессии, как если бы вы их оплачивали. Пожалуйста, пользуйтесь, это совершенно бесплатно и очень полезно. ООО, пишет нам одна девушка. ООО, вот так начала она свое сообщение. ООО, да, мой муж не ходит. Да-да. Мой муж не ходит к маме поесть и пообщаться. Радует ваши выводы. У нас наоборот, я его постоянно толкаю. Позвони маме, позвони, позвони. Чаще я с его родителями общаюсь. А это может быть проблема или нет?
Ну, если он не хочет, зачем? Если мама там не обижается, мама не жалуется вам, какой он неблагодарный. Ну, люди живут самостоятельной жизнью. Если он поздравляет свою маму с днем рождения и на Новый год, этого достаточно. Чтобы... Uh-huh. И если у мамы есть папа, они живут, они детей воспитали, они воспитали хорошего мужа для вас, который в доме лежит рядом с вами и не хочет маме звонить, он где-то там рядом с вами живет, что-то делает и так далее. Это же хорошо. Угу. А если он будет звонить маме каждый день и все рассказывать то, что с вами происходит, в каком вы там наряде ходите, какие вы купили себе вещи, там, каким порошком вы моете посуду, вы будете слушать и офигевать, простите. Ну, вот это не очень. А поэтому он сепарирован, отделился. Я так понимаю, что обычно вот такие мужчины, если есть запрос, если маме что-то нужно, она позвонит ему и скажет, слушай, там, как его там, Вась, там раковина течет, вот папа не справляется, там, и он приболел, да, приезжай. И я думаю, что ваш муж с удовольствием поедет и все сделает. Вот и все. И это нормально.
Да, спасибо. Комментарий. Мне 45 лет, я очень сильно в обиде на свою маму, потому что однажды, когда мне было 18 лет, она нашла мой дневник и без спроса прочитала его, в том числе о том, что я потеряла девственность, и все рассказала моему отцу. Был большой скандал. Простить до сих пор не могу. Что делать?
А мама живая? 45, может быть, еще живая, 65-70. Ну, но сейчас уже сложно говорить о том, чтобы простить свою маму. Ну, вот понимаете... Наших родителей никто не учил, как воспитывать детей. И они воспитывали, как они могли. Просто сейчас вы уже большая взрослая женщина, да, наверное, у вас тоже есть дети, уже взрослые дети, если вам 45, то наверное, детям-то лет 20 уже есть, может быть, даже с лишним. Вот мама совершила, ну, большую глупость. Вообще очень большую глупость. Что она рассказала отцу еще, и, по всей видимости, еще наехали на вас, и, ну, наверное, какие-то были эпитеты, это просто у вас осталось, ну, большим-большим таким глубоким рвом в вашем сердце. И вот когда вы рационализируете это, когда вы поймете, что мама по своей глупости, я не думаю, что она хотела вам... Ну, нанести какую-то травму, она специально искала ваш дневник, она специально все это сделала. Вот она совершила глупость. Она была, ну, дурочкой, простите, дурочкой. И я иногда, вот я анализирую какие-то вещи в своем воспитании своих собственных детей, и иногда я тоже бываю дураком. И мне стыдно. Но так как мои дети еще в процессе взросления, и когда мне стыдно, когда я необоснованно что-то делаю, у меня есть всегда шанс попросить прощения. Я сажаю, например, или младшего, или старшего, говорю, Саш, я был неправ, прости меня, я объясняю, что и так далее. И он мне спрашивает, как ты чувствовал себя при этом, что происходило с тобой и так далее. Прости меня, пожалуйста. Обнимаю его и говорю о том, что я его люблю. И потом отношения восстанавливаются. По всей видимости, у вас такого не произошло. И вы до сих пор все это несете. Вот когда вы попытаетесь, это первый шаг рационализировать, то есть объяснить по себе, я вам уже объяснил, да, что мама не потому, что она вот что-то хотела глушить, она была глупая, она это все сделала. Возможно, я не знаю, говорили ли вы с ней или нет потом, когда 5 лет прошло, 10 лет прошло, 15 лет прошло, наверное, нет, раз вы пишете сейчас об этом. Может быть, вам, не может быть, а вам нужно было об этом поговорить, что, ну, дать шанс родителю попросить прощения, сказать: мам, вот мне было, мне до сих пор очень обидно и плохо, что вот так оно произошло. Для того, чтобы дать родителю шанс. И вот когда родитель, вы даете шанс, и он, ну, опять, мудрый родитель, пользуется этим шансом, то очень быстро это все восстанавливается. Если ваша мама жива, пытайтесь с ней поговорить. Вот сначала рационализировать, а потом поговорить. Если не получится, уже Владислав вам уже называл здесь телефоны психолога, потому что надо расспросить немножко вас, что там, как дальше идет. Да, вы позвоните на бесплатную линию, ну, проконсультируйте, не оставляйте этот вопрос. Если вы уже столько лет живете, пожалуйста, ну, не оставайтесь с этим, потому что это будет вас, ну, гнобить, и это будет мешать вам, да, на протяжении всей вашей жизни. И этот вопрос нужно решить.
Да, спасибо. Я всегда считал своего отца идеальным человеком, но однажды, когда мне было примерно 12-13 лет, мы были в гостях, он ушел курить на балкон с несколькими людьми, я пошел за ним и увидел, как он там целуется с посторонней женщиной. Это как будто меня ножом по сердцу.
Так.
Ну вот, вот человек написал, что он до сих пор хранит обиду, видимо, на своего отца за то, что увидел вот его поцелуйчики с посторонней женщиной.
Ну, я уже по предыдущему сообщению говорил, что родители несовершенны. И порой, ну, вы уже взрослый, по всей видимости, мужчина, и вы, наверное, как, если вы посмотрите на себя, на свою, ну, на свою жизнь, ну, понятно, что я думаю, что вы никогда не будете целовать чужих женщин, потому что у вас вот такой есть антипример. Но мы в чем-то не идеальны, да? И что-то, ну, что-то у нас не получается. Ну, к чему я все это клоню и к чему я все веду? Я веду к тому, что... Ну, а с отцом-то поговорить надо. Ему рассказать об этом надо. Вы же хотите восстановить отношения с отцом, потому что вот это, как вам сказать, ну, это как песчинка, я не знаю, как вот этот вот пример, он сидит в вашем сердце, в вашей голове, и всякий раз, когда вы видите отца, или потом уже послевкусие такое у вас, вы вспоминаете об этом. И вот это разочарование, эта грусть, эта печаль, она у вас сидит и вас гложет. Я думаю, что, ну, вы как мужчина, вы уже взрослый мужчина, и ваш отец взрослый мужчина, и опять говорить о... Я знаю, что мужчинам говорить о своих чувствах, это вообще, это вот просто, это очень сложно. Мы вообще о своих чувствах мало когда говорим, и это большая проблема, которая у нас есть, мы о своих чувствах практически не говорим. И поэтому у нас всевозможные форс-мажоры возникают. Вот когда вы придете не с обвинениями, как ты мог, там, то все пятое, десятое, а когда вы придете и расскажете о себе, что происходило с вами, вот с вот этим мальчиком, сказать: пап, вот я был мальчиком, и мне было... Может быть, он вас не заметил. Я же не... Как там обстоятельства сложились? Может быть, он вас не заметил. Если бы, может быть, он заметил вас, а может быть, он предпринял бы какие-то шаги. Может быть, он не видел вас. А мог бы вы потом это исправить и поговорить, и объяснить? Может быть, он был под шофе. Вообще, ну, бывает так, что алкоголь по-разному на всех влияет. И, ну, понятно, что все, ну, чувство контроля теряется. И я предлагаю вам, если вдруг вашего папы нет, в любом случае поставьте фотографию отца и расскажите о своих чувствах этой фотографии, если папы нет вдруг. Вам нужно выговориться. Вам нужно вот это достать из себя. Вам нужно это вот, ну, проговорить, потому что, ну, проработать, проговорить, вот это достать это. Потому что это у вас сидит. Вот давайте вот с этого начнем. И, как уже сказал я в прошлый раз, если там как-то будет что-то не так идти, или есть какие-то нюансы, позвоните на горячую линию.
Ну, не позвоните, напишите, да, потому что у нас там телефона напишите. Нет как такового. Там есть ссылка, напишите, да, для регистрации, и вам напишет наш сотрудник уже... и проконсультируют, как вам уже связаться непосредственно с нашим психологом-консультантом, и вы получите, опять же, две бесплатные полноценные сессии с нашим психологами-консультантом. Ты мой вопрос как раз-таки предварил, потому что, вернее, прочитал, да? Я как раз хотел спросить, а что делать, если нет уже родителей и не с кем разговаривать? Ты говоришь, достаточно поставить фотографию.
Я например... ну, у меня мама умерла где-то лет 15 назад. Ну, вот, и много что я иногда говорю с ней. Ну, не то, что мне фотографии не нужно, но это чтобы сконцентрировать, да, потому что если такого навыка нет, и так как все-таки наши родители, они на небесах. Ну, опять это еще зависит от веры человека, конечно же, от его ценностей. Я говорю с ней, когда мне плохо. Я знаю, что, например, моя мама очень вся молилась за меня. И когда она ушла, для меня было, как вам сказать, ну, для меня это было очень тяжело. Почему? Потому что теперь выше меня никого нет. Я самый старший. Я вот в нашем плане самый старший. То есть на мне вся лежит ответственность. Я должен решать все проблемы, которые возникают в нашей большой семье. Ну, большой это значит, у Наташи там есть сестра, у Наташи есть мама, у нее есть племянник, который сейчас вот на грани развода там и так далее. Вот эти заборы, дачи какие-то, которые в Самаре. И я вот этим всем вот должен управлять, даже в чем я некомпетентен. И это очень большая ответственность. Я вот, когда мне бывает достаточно тяжело, я могу поговорить. И не то, что пожаловаться, не то, что вот я прям, знаете, вот нюни распустил, весь такой сижу, весь такой там сопли слюни и так далее, и тому подобное, чтобы вы не представляли. Я, ну, рассказываю, я говорю, мам, помолись за меня. Вот это происходит, и мне сейчас очень непростой период в моей жизни. Понимаете, ну, конечно, бывают близкие друзья. Но мы уже, так как я уже взрослый человек, я уже знаю, что мои близкие друзья мне скажут. И то, что я хочу услышать, то, что они мне скажут, я не очень хочу это услышать. Да, и они скажут мне, ну, ты держись, ты там вот не раскисай. А я не хочу это слышать. Потому что я думаю, что нам чаще всего, особенно мужчинам, не хватает поддержки и не хватает участия.
Как в книге Иова, да?
Да, и не хватает, вы понимаете, нам не нужны слова, потому что мы уже взросленькие, мы с Владом взросленькие, и мы уже сами можем очень много чего сказать. А нам не хватает, вот чтобы кто-то с нами сел, кому мы могли голову на плечо положить, и скупая мужская слеза, возможно, протечет. И вот, и даже ничего не сказал, и это сказать, и это будет очень важно.
Спасибо. Осталось буквально там 2,5 минуты до конца эфира. Еще последний комментарий прочитаю, с твоего позволения. Я учусь в колледже. Мои родители меня очень сильно любят, но они оба очень эмоциональные и нервные люди. Как какая-нибудь мелочь может их вывести, они начинают на меня кричать. Меня это очень сильно обижает и выбивает из колеи.
Сколько вам лет? Напишите.
Колледж, ну, это от 16, получается, наверное, от 15 до 19, где-то так, наверное.
Причины проявления агрессии или эмоциональной нестабильности могут быть очень разные. Это может быть как какие-то расстройства психические или психологические, а это может быть определенная канва или это определенное, уже, как вам сказать, они уже так на вас кричат, потому что, ну, по всей видимости, они уже знают, что пока на вас не крикнешь, это, ну, они понимают, что крик это вот это как рабочая сковородка, и они используют это. Вот если вам это не нравится, опять же, вам нужно разговаривать с этим, сказать, пап, мам, я уже в колледже, я уже взрослая девочка. Если, пожалуйста, если вы что-то хотите сказать, ну, пожалуйста, не кричите. Если вы будете кричать, вы должны придумать алгоритм. Тогда я буду просто молча вставать и уходить. Потому что я при таких обстоятельствах уже не могу существовать с вами. Пожалуйста, не обижайтесь на меня. Потому что это влияет на меня. Я перегораю, я выгораю, мне очень плохо. Я буду вставать и уходить. Просто знайте об этом. Пожалуйста, не доводите. Если они взрослые люди, они это поймут. Если с ними, понимаете, если они не нуждаются уже в таких хороших специалистах, там, невропатолог или психиатр.
Спасибо большое, друзья. У нас осталось, ну, совсем ничего не осталось, только попрощаться с вами. Опять же, ставьте лайки, делайте репосты обязательно этого эфира. Помните о ссылках в описании к нему. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула в семье». Мы очень нуждаемся в вашей благотворительной помощи, в ваших донатах, потому что вся наша студия и мы существуем, наше техническое обеспечение и наши миллионы просмотров в социальных сетях – это все ваши пожертвования. А вторая ссылка в описании – это ссылка для того, чтобы уже мы смогли вам помочь. Регистрируйтесь и получаете две бесплатные консультации наших психологов абсолютно на любую тему. Это был Юрий Александрович Пожидаев, проект «Формула семьи». Всем пока.
Всего доброго, друзья.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.